Глава 10. На земле у меня никогда не было собственного автомобиля. Да и зачем он там нужен, если домой я наведываюсь лишь изредка, а большую часть своего времени провожу в центруме? Сгниет машина на стоянке за год-другой, под нашими московскими дождями, либо разберут ее на запчасти охотники за металлоломом. Для редких поездок по городу всегда можно вызвать такси или нырнуть в метро. Поэтому поездка в качестве водителя на тримобиле была для меня в диковинку. Что-то вроде аттракциона для заезжих туристов. Грунтовая дорога, убегавшая из Винальда на север, оказалась весьма извилистой, но относительно ровной. Тримобиль деловито урчал мотором, а мне приходилось активно перемещать ручку управления вправо-влево, объезжая наиболее крупные колдобины. Прохладный ветер в лицо, холмистая снежная равнина по обочинам грунтовки, вдалеке, словно выброшенный на берег кит, темнела горная гряда, вычерчивающая неровной дугой линию горизонта. Вот она, романтика дальних странствий. Впечатление от поездки несколько портило то обстоятельство, что наше транспортное средство категорически отказывалось разгоняться быстрее 30-40 км в час, как бы я ни давил на педаль. Скорость я определил на глаз, поскольку никакого спидометра на борту трехколесной колымаги не имелось. Впрочем, устраивать гонки на пустынной дороге было все равно не с кем. Да и незачем, потому мы неторопливо плыли среди снежных барханов точно старинный пароход в окружении океанских волн. Сходство с морским лайнером усиливал и густой дым, валивший из торчащей над нашей механической повозкой трубы.
«Слушай, ударник, а почему ты вообще в пограничники подался? Не в контрабандиста, например, а именно в погранцы?»
Лора, закончив возиться с двигателем, подсела поближе, использовав тюки со спальниками в качестве импровизированного кресла. Я пожал плечами, вспомнив свой самый первый визит в Центрум. Если подумать, старик оставил мне свободу выбора разве что на словах. Легко представить себе психологическое состояние человека, случайно оказавшегося в чужом и незнакомом мире в одиночестве, без мудрого наставника и проводника. Растерянность, страх, смятение, паника. А я, ко всему прочему, очутился в Центруме совершенно голым, выпав из привычной мне реальности прямо из-под собственного душа, едва ли не с мочалкой в руках. При таком раскладе к любому разумному существу, что встретится тебе на пути, успокоит, разъяснит что да как, ты будешь относиться как к своему спасителю, то есть с полным и безоговорочным доверием. Чем некоторые пограничники беззастенчивые пользуются, пополняя свои ряды желторотыми новобранцами. Спонтанные проводники объявляются в Центруме не так уж и часто, что бы ни говорила на этот счет лгунья статистика, а потому каждый из них буквально на вес золота. Проводника завсегда можно пристроить к делу. Работа для него сыщется даже в таком захолустье, как Клондальские пустоши в предгорьях Синего Кряжа.
«Ну, во-первых, не люблю я жить поперек закона. Хлопотное это дело, и не всегда выгодное. Жизнь, она дороже, а нервные клетки, как ты знаешь, не восстанавливаются.
А во-вторых?»
«А во-вторых, портал у меня уж слишком неудобный, заднего расположения, да и открывается... Прям скажем, не просто он открывается. Сбросить груз и сбежать на землю сразу не получится, даже если прижмет. Вот поэтому не гожусь я в контрабандисты».
«А у меня и вариантов особенно не было», — вздохнула Лора. «Оба моих родителя в пограничной страже служат. Я, можно сказать, все детство в Марине провела, при штабе, под присмотром старших товарищей».
«Дочь полка?»
«Да, что-то вроде того. Предки все время заняты были. У них времени особо не находилось мною заниматься. Если удавалось вместе пару вечеров в неделю провести или куда-то выбраться в выходные, считай уже праздник. Вот и занимались моим воспитанием бойцы при штабе, с которыми я все свободное время тусовалась».
«И получилась в конечном итоге вот такая девочка-пацанка».
«Ну так неплохая девочка-то получилась, разве нет?»
Мы ненадолго умолкли. Вернее, умолк я,
поскольку мне показалось, что к ровному стуку мотора нашей повозки примешивается какой-то посторонний гудящий звук, а моя задница на жестком деревянном сиденье стала ощущать неприятную и довольно сильную вибрацию. Мартыш тревожно завозился в своей корзинке, высунул наружу мордочку и принялся настороженно озираться.
«По-моему, нас слегка трясет», — сообщила Лора.
«Значит, все-таки не показалось».
«Сейчас остановимся и посмотрим, в чем дело».
Отпустив педаль акселератора, я осторожно потянул вверх рычаг тормоза. Ничего не произошло.
Тримобиль как катился по дороге, так и продолжил свое движение, весело подскакивая на кочках. Хорошо, что впереди не было никаких препятствий. Потому я смог сосредоточиться на управлении рычагом, наблюдая, как машина потихоньку сама по себе замедляет бег.
«Тормоза не работают»,
— сообщил я своей спутнице радостную новость. Та лишь тихо выругалась сквозь зубы.
«Тормоза придумали трусы»,
— откликнулась она. «Если захочешь воспользоваться методом Гастелло, выбирай дерево потоньше».
Тормозить в дерево все-таки не пришлось. Прежде чем окончательно остановиться у обочины, драндулет проехал по инерции не менее 200 метров. Я спрыгнул на землю, потянулся, распрямив затекшую спину, и приступил к осмотру транспортного средства. Результат этого обследования не обнадеживал. Спустя минуту стало понятно, что одно из задних колес держится буквально на соплях, готовое отвалиться в любую секунду. Чудо, что мы не потеряли его на ходу. Два из трех металлических болтов, которыми оно крепилось к массивной оси, выкрутились и отвалились где-то по дороге. Вследствие этого колесо встало домиком, а отверстие единственного болта, удерживавшего его в таком положении, сделалось овальным. Порывшись в потертом кожаном чемоданчике с инструментами, пристегнутым к задним рессорам, я обнаружил вроде бы подходящий по размеру ключ и несколько запасных болтов, только вот домкрат в нашем более чем скромном автохозяйстве отсутствовал напрочь. Вернувшись к колесу и присмотревшись получше, я обнаружил, что потеряли мы все-таки один болт, второй просто срезало, причем большая его часть осталась внутри ступицы. Выкрутить этот обломок в походных условиях попросту невозможно. Кое-как притянув колесо запасным болтом на положенное ему место, я запрыгнул обратно и занял свою водительскую табуретку.
«Лора, придется тебе поработать бортинженером», — предупредил девушку я. «Следи внимательно за задней осью. Как только колесо начнет откручиваться и болтаться, сообщай мне. Будем останавливаться и подтягивать».
«Есть, командир».
Бодро, хотя и весьма издевательским тоном, отрапортовала она. «Поехали». Теперь я старался излишне не разгоняться, поскольку в отсутствии тормозов это могло закончиться не слишком приятным путешествием в кювет. Однако вскоре дорога пошла под уклон, и тяжелый тримобиль начал понемногу набирать скорость сам по себе, хотя я совсем перестал нажимать на педаль газа. Когда, грохоча и позвякивая подвеской, мы ускорились настолько, что со свистом пролетающие мимо редкие деревья превратились в размытые и нечеткие силуэты, дорога преподнесла нам веселый сюрприз, изогнувшись змеей в затяжном S-образном вираже.
«Держись!»
— только и успел выкрикнуть я, вцепившись, что есть сил, вставшую вдруг непослушную ручку управления. В первый изгиб дороги драндулет вписался на двух колесах, изобразив боковой крен градусов под 30. Несмотря на то, что грунтовка была покрыта толстым слоем хорошо укатанного наста, мне каким-то образом удалось избежать экскурсии в канаву, и тримобиль с боковым скольжением, которому наверняка позавидовали бы заядлые дрифтеры, изрыгая из трубы дым, искры и копоть, влетел во второй поворот.
«Ты, шума, хренов!»
Лора, вцепившись побелевшими пальцами в борта нашей механической телеги, пыталась удержать вертикальное положение, что ей, в общем-то, не очень-то удавалось. Девушку швыряло из стороны в сторону, словно тряпичную куклу.
За двойным поворотом дорога пошла более-менее прямо, однако мы уже успели набрать настолько приличную скорость, что я полностью сконцентрировался на управлении, дабы не улететь вместе с машиной куда-нибудь в ближайший перелесок. Время от времени Лора подкидывала в топку новые поленья, дабы мотор не заглох. Изредка мимо проносились утопающие в снегу одинокие строения, харчевни, почтовые станции и постоялые дворы. Но я замечал их слишком поздно, чтобы успеть остановить тримобиль. Он продолжал, как ни в чем не бывало, катиться вперед даже с поднятым до упора тормозным рычагом.
«Топливо кончается», — послышался сзади голос моей напарницы. «Надо бы пополнить запас».
«Ага, неплохая идея. Вот только как воплотить ее на практике? Угля можно достать в любой таверне. Только для этого нужно заехать на ее задний двор, не проломив изгородь насквозь. Прикинув нашу скорость, массу драндулета и силу его инерции, я пришел к выводу, что если я замечу на горизонте подходящее заведение и сразу же перестану давить на акселератор, есть не нулевой шанс доехать до цели и, возможно, даже не учинить там слишком большой разгром. Задуманное получилось у меня почти что с первой попытки. Скатившись с дороги, я обогнул притулившийся за невысокой оградой сруб почтовой станции и остановился в дальнем конце двора, посреди которого уже стояла пара распряженных телег. Угольный сарай я благополучно проскочил, и чтобы подобраться к нему поближе, мне следовало немного сдать назад. Еще раз оглядев нехитрые органы управления нашим редваном, я обнаружил отдельный рычаг включения задней передачи, чуть левее неработающей ручки тормоза. На всякий случай оглянувшись, чтобы ненароком не раздавить разгуливавших по двору куриц, я потянул его на себя. Грым! Громыхнуло что-то в таинственных недрах тримобиля, и рычаг остался у меня в руке.
«Сломал?» —
участливо поинтересовалась Лора. «Сам отвалился», — проворчал я, пытаясь оценить последствия катастрофы. Рычаг состоял из двух частей, соединявшихся при помощи резьбы. Именно в месте крепления он и рассыпался, пораженный ржавчиной. Опустившись на колени, я засунул руку в отверстие в полу, нащупал торчащий внутри обломок рычага и попытался сдвинуть его назад. Безрезультатно. У меня просто не хватило сил переключить тугой механизм.
«Держи!»
Лора протянула мне ключ, с помощью которого я недавно подтягивал гайки на колесе. С инструментом дело пошло веселее. Уперевшись ключом в обломок рычага и используя край отверстия в качестве точки приложения усилий, я все-таки сумел воткнуть заднюю передачу. Легкое нажатие на педаль акселератора, и тримобиль, стронувшийся было с места, с оглушительным грохотом и скрежетом снова замер. От неожиданного толчка я по инерции свалился с водительской табуретки назад, больно приложившись затылком о металлический пол нашего транспортного средства. Первое, что я увидел, приподнявшись на локти и оглянувшись, это совершенно очумевшие глаза седовласого пожилого мужика с длинными обвислыми усами. Второе — примятый передок парового локомобиля, незаметно остановившегося позади нашей колымаги, пока я ковырялся с коробкой передач. В него я с размаху и въехал, сдавая назад. Скорость была небольшой, потому повреждения от удара показались мне пустяковыми. Водитель-машинист локомобиля в лучших традициях моего родного мира выскочил из поблескивающей заклепками кабины и принялся бегать вокруг своей механизированной повозки, всплескивая руками. Если честно, раньше я никогда не становился участником подобных происшествий в Центруме, да и на Земле тоже, за полным отсутствием собственной машины. Потому что в таких случаях следует делать, я не имел ни малейшего понятия. Организации под названием ГИБДД здесь определенно не водилось. Более того, я искренне сомневался, что в Краймаре вообще существует хоть какой-то аналог дорожной полиции. Потирая ушибленный затылок, я спрыгнул на землю и принялся осматривать последствия аварии. Как я и предполагал, ничего серьезного. У меня оказалась чуть погнута задняя торцевая пластина, игравшая в конструкции тримобиля роль бампера, а у моего визави лишь слегка облупилась краска на торчащей спереди железной балке. Повредить ее было попросту нереально. Толщиной и внешним обликом двутавровая железяка напоминала железнодорожный рельс.
«Что вы наделали?»
— закричал усатый машинист локомобиля, с грозным видом подступая ко мне.
«Вы помяли переднюю колесную тележку!»
«Я тебе сейчас морду помну, если громкость не убавишь!»
Встала между нами Лора.
«Но вы...»
«Дупло закрой, анус простудишь!» «Точила застрахована? ОСАГО есть? Запись с регистратора имеется?»
Машинист локомобиля так и замер с открытым ртом, непонимающе хлопая глазами. Лора осторожным движением указательного пальца вернула его челюсть в исходное положение и дружески потрепала усача по щеке.
«Ну, вот видишь, выходит, сам и виноват. Будем считать, что это ты нас стукнул. В следующий раз на ручник свое ведро ставить будешь, да, милый?»
И, повернувшись ко мне, добавила:
«А ты чего вылупился? Грузи уголь и поехали. Я пока загляну на станцию, пожрать чего-нибудь раздобуду».
Быстренько закидав уголь в тендер и вручив выбежавшему мальчишке-слуге причитающуюся плату, я завел двигатель и выкатился за ворота. Лора, как ни в чем не бывало, сидела на наваленных за моей спиной тюках, с аппетитом уплетая купленную только что краюху пшеничного хлеба. Меня же мучили угрызения совести. Перед водилой локомобиля, торопливо сбежавшим от нас под крышу почтовой станции, было жутко неудобно, хотя ущерба мы ему по большому счету не нанесли никакого. Покрыть черной краской железную рельсину — дело 5 минут, а лакировкой кузовных деталей в этом мире никто и никогда не заморачивался. Все виденные мною когда-либо местные средства передвижения были грубо окрашены кисточкой. Тем временем день клонился к закату. Небо на западе порозовело, и заходящее солнце окрасило редкие облака у горизонта в темно-синий цвет. Снежные холмы по обочинам дороги приобрели синеватый оттенок, как и толстые сугробы на ветвях редких деревьев. От нагретого двигателя исходил пряный самоварный дух, навевающий мысли о детстве, о долгожданных зимних каникулах, которые я проводил когда-то в деревне у бабушки. В просторных сенях в точности также пахло горящей древесиной от жарко натопленной печи. Прихватив в сарае лыжи, я до умопомрачения катался по хрустящему снегу, не замечая щиплющего нос и раскрасневшиеся щеки морозного ветра. И поворачивал к дому лишь тогда, когда тяжелое малиновое солнце касалось своим брюхом далекого горизонта. А в маленькой уютной комнате меня уже ждал ароматный чай с теплыми блинами и малиновым вареньем.
«Не работает», —
пожаловалась моя спутница. Я оглянулся. Оказывается, она вот уже несколько минут кряду тщетно пытается разжечь старый и ржавый масляный фонарь, болтающийся на медном кольце под навесом кабины.
«Сворачивай куда-нибудь, ударник. В темноте мы точно в ближайшую канаву навернемся. Придется заночевать у дороги. Утром двинем дальше».
Я послушно отпустил педаль газа, поглядывая по сторонам в поисках подходящей площадки для стоянки. На дороге останавливаться опасно. Хоть и редкое, но некоторое транспортное движение здесь все-таки имеется. И будет крайне неприятно, если в потьмах на нас налетит какой-нибудь паровой грузовик. Хотя по ночам, насколько мне известно, обитатели Центрума предпочитают никуда не ездить. Однако лучше, как говорится, перебдеть. Ночевать под открытым небом мне уже приходилось, и неоднократно, в том числе зимой, поэтому ничего страшного я в этой затее не видел. Еще во времена моей службы на 16-й заставе мне нередко приходилось уходить в многодневные походы по горным тропам кряжа, отделявшего Клондал от Лорей. Иногда эти патрули приносили плоды, и мне удавалось задержать или вспугнуть очередного контрабандиста. Но чаще, спустя несколько дней, я возвращался на заставу с пустыми руками. Правда, экипирован в те времена я был куда лучше, чем сейчас, и потому мог провести ночь-другую под яркими звездами Центрума даже зимой, ничуть не опасаясь простудиться. Относительно ровная площадка у обочины обнаружилась за ближайшим поворотом. Туда я и загнал наш тарантас, который тут же увяз в глубоком снегу и остановился в паре метров от дороги. От потрескивающего мотора еще исходило тепло, но надолго его явно не хватит, потому без костра в любом случае не обойтись. Осмотревшись, я приметил поблизости небольшую рощицу, состоящую сплошь из низкорослых кособоких деревьев, ветви которых вполне подойдут нам в качестве хвороста. А среди вещей был припрятан охотничий нож, который мы купили в оружейной лавке перед самым отъездом. Спустя примерно полчаса посреди расчищенной от снега площадки уже дымил небольшой костерок. Над ним, в висящем на длинной жерди котелке, таял собранный мною снег. Огонь отбрасывал на утоптанный наст зыбкие дрожащие тени, а вокруг понемногу сгущалась синяя мгла. Холодало.
«Спать будем в машине, на голой земле простудимся».
Изо рта Лоры вырывались и тут же рассеивались густые облака пара.
«Надо в костер камней накидать. Как нагреются, перетащим в миски поближе».
«Ты мне лучше пожрать чего-нибудь дай», — проворчал я. «Целый день не ел ничего, уже желудок сводит».
«Есть вяленое мясо и хлеб», — сообщила девушка, порывшись в тюках. «С обезьяном своим поделиться не забудь, а то с голоду подохнет».
«Мартыши — заядлые вегетарианцы, потому от мяса наш питомец категорически отказался». И, зажав в передних лапах хлебную краюху, гордо удалился в свою корзину греться. Перекусив жесткой, как подметка, жилистой солониной, мы разлили по металлическим кружкам закипевшую в котелке воду, добавив туда щепоть сушеной травы, заменявшей здесь чай. От кружек сразу же повалил густой белый пар, потянулся к рассыпанным над головой в чернеющем небе звездам.
«Хорошо-то как»,
— произнесла Лора, втянув носом льющийся из кружки терпкий аромат мяты и прелой листвы.
«Нравится мне этот напиток. Все время забываю с собой на землю немного прихватить».
«А мне вот нормального кофе здесь не хватает», — отозвался я. «Приходится растворимый пить. Молотый тут не сваришь толком».
«А я кофе равнодушна», — пожала плечами Лора. «Вот от хорошего коньяка для сугреву не отказалась бы. С лимончиком. Ты коньяк любишь, ударник?»
«Да не особо. Больше как-то пиво».
«А в Чехии ты бывал когда-нибудь?»
«Не доводилось».
«Значит, нормального пива ты и не пробовал»,
— категорично заявила Лора.
«Ту мочу, которая в вашей Москве продается, пивом можно назвать только с очень большой натяжкой».
«Может и так», — устало согласился я. Спорить совершенно не хотелось, на это просто не осталось сил. Я взглянул на подаренные мне Лорой часы. «Предлагаю вставать каждые 2 часа и стеречь костер, иначе к утру замерзнем. Будильника у нас нет, потому спать придется по очереди».
«Ложись дрыхнуть первым. Ты сегодня весь день этой телегой рулил», —
участливо предложила девушка.
«Я тебя растолкаю, как время придет».
Спорить я не стал. Сшитый местными мастерами по земным лекалам спальный мешок на жестком овечьем меху пах не то псиной, не то прелой половой тряпкой. Зато внутри было тепло, мягко и вполне уютно. Завязав неудобные тесемки... Застежек типа молния тут еще не придумали. Я почти погрузился в полудрему, когда снаружи послышались шаги, а потом стягивавшая спальник тесьма ослабла, и внутри сразу же сделалось непривычно тесно.
«Холодно»,
— шепнула мне на ухо Лора.
«Я немного погреюсь, ладно?»
Спать почему-то сразу расхотелось. Шеей коснулось теплое дыхание, а ее упругую грудь я ощущал даже сквозь плотную зимнюю одежду.
«Колючий», —
Пожаловалась девушка, прижавшись своей щекой к моей. В ту же минуту я почувствовал, как ее рука протиснулась между нашими телами и принялась настойчиво исследовать мои штаны, стараясь добраться до металлической застежки. Когда-то, еще в прошлой жизни, до того момента, когда я научился открывать порталы в Центрум, мне довелось заниматься любовью в кабине башенного крана. Девушка, с которой нас связывали тогда романтические отношения, подбила меня забраться на эту верхотуру посреди вставшей из-за кризиса стройки, соблазнив открывающимся из незапертой кабины великолепным видом на Москву. Там, в качающемся под порывами ветра железном ящике, мы и любили друг друга под протяжные скрипы ажурных конструкций и стальных тросов. Признаться, этот случай показался мне не менее экстремальным, чем теперь, под звездным небом чужого мира, посреди заснеженной равнины, на холодной платформе диковинной трехколесной машины. Уснуть мне удалось лишь под утро, когда горизонт на востоке залило бледной предрассветной зеленью.